Глава четвертая. И друг, и враг. Спустя год после описанных событий в семействе Бранчевских произошли большие перемены. Бранчевская держала себя слишком гордо со своими соседями. Один только дом графа К. пользовался ее расположением. Граф был стар и богат. У этого графа вдруг умер брат-вдовец и поручил ему единственную 16-летнюю дочь свою, Сару. Сара была воспитана отцом, который безумно любил и баловал ее. Граф К. заохал. Он приехал к Бранчевской за советом, что ему делать с сиротой. Бранчевская решилась взять ее к себе. Приготовили комнату. И по озабоченному лицу Бранчевской Горбун понял ее цель. Явилась и Сара. На вид ей казалось больше 16 лет. Она была высока ростом, с пышными плечами, с гордым, но живым взглядом. Лицо у ней было правильно. Ресницы как бархат, глаза черные и блестящие, которых форма беспрерывно менялась. Они то суживались, то делались огромными. Нос тонкий, но ноздри его раздувались, как у арабской лошади, при малейшем порыве гнева. Губы тонкие, совершенно женской формы. Волоса и брови черные. Цвет лица белизны и нежности необыкновенный. Казалось, как будто в ней не было ни одной кровинки. Вообще в ее взгляде было что-то смелое и холодное. Не зная противоречия своим прихотям, она скучала в обществе стариков, которые сильно ластились к ней. Но еще более тяготила ее Бранчевская. Сара решительно не могла выносить власти женщины. Притом она, может быть, догадывалась, какие виды имела на нее Бранчевская. Сделать все наперекор ей было, кажется, главной задачей. Нужно еще заметить, что отец ее прожил все свое состояние и, кроме графского титла, не оставил ей никакого наследства. От скуки Сара иногда болтала с Горбуном, но слишком часто оскорбляла его своими насмешками и презрительным обхождением. Так как он имел неограниченную власть в доме, то она иногда и смягчала свой голос, прося его исполнить какой-нибудь каприз свой. Но ее просьбы скорее походили на приказание. Горбун чувствовал что-то странное. Он ненавидел Сару за ее оскорбительное обращение с ним, но ей стоило сказать одно ласковое слово, и он исполнял ее волю. У него был тут и расчет. Он ясно видел, что Бранчевская готовит Сару в невестки, и побеждал в себе злобу для будущих целей своей жизни. Он видел, что характер Сары слишком надменен, что раз потеряв ее расположение, трудно будет его приобрести, а жизнь его в доме Бранчевских с каждым годом была ему выгоднее. Сара не стесняла себя ни в чем. Она часто вставала до рассвета и, накинув легкий капот, бегала по саду. Горбун часто по целым часам, не переводя дыхания, следила из своего окна, выходившего в сад, как она гонялась за бабочкой, не обращая внимания, что длинные ее волосы падали по плечам, что грудь ее раскрывалась. Бегая и прыгая, как дикая молодая лошадь на воле, она не сконфузилась бы, если б даже заметила Горбуна. Рост и миниатюрные нежные черты Горбуна были обманчивы. Она считала его еще мальчиком. Горбун в первый раз в жизни видел женщину красивую, молодую и до такой степени странную. День был летний, солнце весело горело и жгло все, что попадало под его лучи. Старые господа отдыхали после обеда в своих покоях, а Сара, набегавшись в саду и раскрасневшись, усталая лежала, раскинувшись на креслах в зале, где обыкновенно Горбун занимался своими делами и счетами. Ему давно уже было передано управление всем имением. «Я хочу ехать верхом», — повелительно и небрежно сказала Сара, как будто разговаривая сама с собою. Горбун, склонив голову к бумаге, поминутно искоса поглядывал на Сару. При ее словах он заботливо перевернул лист. «Ты слышишь? Я хочу ехать верхом», — с сердцем повторила Сара. Горбун закусил губу и спокойно произнес. «Мне никто не давал приказания исполнить желание ваше ехать верхом». Сара вспыхнула. Ноздри ее расширились. Казалось, пламя готово было вылететь из них. «Какое тебе дело до приказаний других? Я хочу! Я приказываю!» — надменно закричала она. «Я не выполню ваших приказаний», — отвечал глухим голосом Горбун, побледнев. Сара вскочила, с презрением оглядела его с ног до головы и засмеялась. «Тебя заставят, урод!» — гордо сказала она и выбежала из комнаты. Бранчевская, видя избалованный характер Сары, решилась исправить ее, надеясь на свое влияние и твердость воли. Она отказывала ей во всех удовольствиях, которые могли бы усиливать ее смелость, и думала, что этими лишениями сделает из своенравной Сары послушную невестку. И на этот раз просьбы Сары остались тщетны. Сара в ярости убежала в свою комнату и расплакалась. Но скоро она перестала плакать, тщательно вытерла слезы и дала себе слово во что бы то ни стало сегодня же ехать верхом. Она вбежала в залу, как будто ничего не произошло между ею и Горбуном, вертелась, прыгала и вдруг, тяжело вздохнув, сказала как будто самой себе: «Если бы мне подвели теперь оседланную лошадь, я бы...» Она остановилась и лукаво посмотрела на Горбуна. Он вздрогнул и поспешно спросил: «Что бы вы сделали?» «Я? Я дала бы поцеловать палец своей перчатки», — с гордостью отвечала Сара. «Если я вам достану лошадь?» — робко спросил Горбун. Сара залилась смехом и забила в ладоши. Горбун побледнел и глухо спросил: «Вы исполните ваше обещание?» «Беги!» — повелительно сказала Сара и продолжала смеяться. Через час верховая лошадь, оседланная по-дамски, стояла под горой у старого сада. Горбун держал ее под усы и тревожно ждал. Беговые дрожки стояли невдалеке, и лошадь, привязанная к дереву, махала хвостом, отгоняя мух, и рыла копытом землю. Шелест послышался в кустах, и Сара, как привидение, явилась перед Горбуном. Она надела сверх своего белого платья длинную белую юбку. На голове ее была черная шляпа с широкими полями, на которой с одного боку приколоты были два черных пера. Черные ее волосы, заплетенные в косы, висели и колыхались на ее гибком стане. Горбун остолбенел. Он испугался своей смелости. «Что, если узнают?» — подумал он. Но Сара уже схватилась за ручку седла и быстро спросила: «Как же я сяду?» «Я вас подсажу», — робко отвечал Горбун. «Не хочу», — с сердцем возразила Сара. Потом вдруг засмеялась и повелительно сказала: «Нагнись». Горбун нагнулся. Сара вскочила на его спину, ловко села в седло и, не дав очнуться Горбуну, ударила его хлыстом по спине, потом стегнула свою лошадь и понеслась, как стрела. Горбун секунду не мог встать с колен. Когда он поднял голову, белое платье Сары едва виднелось. Он в отчаянии кинулся на беговые дрожки и пустился за ней. Прогулки такого рода стали повторяться все чаще и чаще. Сара требовала, чтобы Горбун ездил с ней тоже верхом, но, убедившись, что это невозможно, она придумала другое средство. Одела его в женское платье и в этом наряде посадила на дамское седло. Как дитя тешилась Сара своей выдумкой, и звучный смех оглашал лес. Маленькими своими ручками поправляла она Горбуну волосы и не спускала с него глаз, называя его нежными именами. Горбун молчал и прямо глядел ей в глаза. В тот вечер Сара была весела до безумия. «Послушай меня, красивая моя подруга, поедем-ка к моему дяде. Я хочу видеть Алексиса». Так звала она молодого человека, который был дальним родственником старому графу и жил у него. Горбун в испуге посмотрел на Сару и робко заметил, что слишком далеко. «Я хочу». И Сара ударила по лошади и понеслась во весь опор. Горбун едва держался на седле, скача за нею, и жалобным голосом кричал: «Боже мой, вы меня погубите!» Сара сдержала лошадь и повелительно сказала: «Хорошо, я не поеду. Ты поезжай вперед и скажи Алексису, что я хочу его видеть». Горбун указал на свое платье и отчаянным голосом спросил: «Как же я могу так ехать? Вот хорошо. Ты думаешь, что ты нехорош?» — насмешливо спросила Сара. «Будут смеяться, я в таком наряде. Неужели ты думаешь, что есть платье, которое может тебя сделать смешнее, чем ты есть? Вздор! Я хочу, чтобы ты именно в этом платье ехал. Мне скучно. Я хочу видеть Алексиса!» — с горячностью кричала Сара. Горбун побледнел и умоляющим голосом сказал: «В другой раз, ради бога, в другой раз!» «Нет, я хочу сегодня! Я хочу сегодня его видеть!» — закричала Сара. Горбун заплакал. Сара стала смеяться, думая, что он нарочно плачет, чтобы рассмешить ее. Но Горбун рыдал не шутя. Отчаяние его с каждой минутой возрастало. Он начал рвать с себя платье, судорожно сжимал руки и, наконец, стиснув зубы и застонав, рухнулся с лошади. Сара испугалась. Она соскочила с лошади и, дрожа, смотрела на Горбуна, валявшегося в судорогах по земле. «Не нужно! Я не пошлю тебя!» — кричала Сара, в досаде топая ногою и в то же время заливаясь горькими слезами. Ей стало жаль Горбуна. Она опустилась на колени и, взяв его за руку, ласково сказала: «Встань, нам пора ехать домой». Но Горбун лежал без чувств. «Боже мой, что это такое?» — в отчаянии сказала Сара, глядя на Горбуна. Ей стало страшно. Она осмотрелась кругом. Лес был густой, все было тихо, только шумели деревья да щебетали птицы. Горбун, как мертвый, лежал у ее ног. Сара не знала, что делать. Рыдая, села она на свою лошадь и медленно поехала прочь, продолжая плакать. Но вдруг она ударила лошадь и ускакала. Через полчаса Горбун очнулся. Он долго не мог собраться с мыслями, но, увидав платок, забытый Сарой, вдруг вспомнил все. В отчаянии кинулся он на лошадь, и его дикие крики наполнили лес. Он звал Сару, но в лесу ее не было. Он вспомнил, что она хотела ехать к дяде, и поскакал туда, но там никто не видал ее. Горбун поехал домой, весь дрожа от страху. Радость его была неописанная, когда, подъезжая к тому месту, откуда они обыкновенно отправлялись на свои прогулки, он увидел лошадь Сары. Успокоившись, Горбун пришел домой и с месяц не выходил из своей комнаты. Он захворал. Сара скучала без него. некому было исполнять ее прихотей. И раз 20 посылала она узнавать об его здоровье. Наконец Горбун вышел из своей комнаты. Сара, не дав ему опомниться, таинственно сказала: «Любишь ли ты меня?» И глаза ее страшно расширились и устремились на Горбуна, еще слабого и бледного. Он задрожал и глухо пробормотал: «Я очень предан». «Ну хорошо, хорошо», — перебила она и, слегка покраснев, объявила Горбуну, что желает переслать письмо к Алексису, что она умирает с тоски и что хочет выйти замуж за Алексиса. Горбун с этого дня превратился в их почтальона. Он совершенно изменился, обращал больше внимания на свой туалет, сделался заступником угнетенных, наказывал притеснителей, и имя его стало повторяться с благоговением во всем околотке. Через несколько времени Бранчевская принялась пересматривать свои сундуки. Горбун понял, что время приближается. Он объявил Саре, что владеет страшной тайной, которая касается до нее. Она требовала, чтобы он сказал эту тайну. «Нет, я даром не скажу. Что вы мне дадите за это?» — спросил Горбун. «Как ты смеешь говорить мне такие вещи? Я сама не хочу знать твоей тайны», — гордо отвечала Сара. Но через минуту она снова умоляла Горбуна открыть ей тайну. «Я дам тебе все, что ты хочешь, только скажи». И Сара сложила руки и умоляющими глазами смотрела на Горбуна. «Позвольте мне поцеловать вашу ручку», — скороговоркой сказал Горбун. Сара засмеялась и гордо протянула ему свою руку. Он жадно поцеловал ее. «Говори же скорее!» — нетерпеливо закричала Сара, и глаза ее расширились. Оправясь от волнения, Горбун таинственно произнес: «Скоро приедет ваш жених». «Ха-ха-ха! Да я эту тайну давно уж знаю. Я догадалась с первого же дня, зачем меня сюда привезли». Горбун оторопел и поспешно спросил: «Вы согласны за него выйти?» «Если понравится, выйду». «А ваш...» Сара погрозила пальцем Горбуну и убежала. Горбун заметил, что Сара стала гораздо холоднее к Алексису и чаще ссорилась с ним, реже писала к нему, но зато он писал к ней по 2 письма в день. Наконец, наступил день, когда молодой Бранчевский возвратился из столицы. Немногое было нужно, чтоб он влюбился в Сару. Она обходилась с ним холодно и строго, явно отдавая предпочтение Алексису. Бранчевский приходил в отчаяние. Родители ждали, чтоб их сын сам попросил руки Сары. Так и случилось. Молодой Бранчевский, наскучив разыгрывать жалкую роль перед своим соперником, просил позволения жениться на Саре. Старуха Бранчевская, важно усевшись в кресло, призвала Сару и покровительственным тоном объявила ей радостную весть, что Владимир Григорьевич просит ее руки. Сара уже была предуведомлена об этом Горбуном. Она холодно выслушала Бранчевскую и сказала: «Я не выйду за вашего сына». Бранчевская чуть не лишилась чувств. Она не могла себе представить, что бедная девушка не польстилась такой партией. «Я хочу знать причину», — строго спросила старуха, дурно скрывая свою досаду. «Я его не люблю», — небрежно отвечала Сара, поправляя свое платье. «Вы безрассудная девочка», — с горячностью сказала Бранчевская. «Разве только потому, что не люблю вашего сына?» — насмешливо возразила Сара. — «Прошу вас удержаться при мне от вашей веселости. Наши лета слишком неравны для шуток», — с надменностью заметила Бранчевская. Сара поклонилась и, выходя из комнаты, пробормотала. «Давно бы пора догадаться, что мне очень скучно со стариками». Горбун с трепетом ждал ее у дверей. Сара все пересказала. Она была весела и все твердила. «Я разозлила ее, мне весело, мне страшно весело». «Вы серьезно не хотите выйти за ее сына?» — спросил Горбун. «Кто это тебе сказал?» «Я нарочно обходилась с ним холодно, чтоб он скорее посватался на мне. Мне уже слишком скучно. Я хочу, чтоб мне никто не смел запрещать делать, что я вздумаю. Он богат, а? И без ее денег?» «Да», — отвечал Горбун радостно. «Ну, он будет моим мужем. А если она на вас так рассердилась, что будет теперь препятствовать?» Сара засмеялась. Она подскочила к зеркалу, долго смотрелась в него, нахмурила брови, топнула ногой и сказала: «Я захочу, и он будет моим мужем». И точно. Молодой Бранчевский в ногах валялся у матери, чтоб она позволила ему жениться на Саре, которой Бранчевская не могла простить ее выходки. Отец был за сына, потому что Сара была услужлива и нежна к старику. Нечего было делать. Бранчевская убедилась, что Сара одна из таких женщин, для которых нет препятствий, и день свадьбы был назначен. Горбун делал все закупки. Комнаты Сары отделывались необыкновенной роскошью. Сара и слышать не хотела об умеренности. «Я замуж выхожу для того, чтобы весело жить», — твердила она. Горбун уменьшал перед Бранчевской цены разных вещей, чтоб угодить Саре. Страшная дружба завязалась между ею и Горбуном. Они по целым дням советовались, как что сделать и как провести Бранчевскую. Молодой Бранчевский уже охладел к Саре. Ее характер был ему не по силам, и он чувствовал свое бессилие. Она вечно смеялась над своим женихом. Он стал бояться ее. Старик Бранчевский опасно захворал. Поспешили сыграть свадьбу. Свадьба была великолепная. Невеста вся в бриллиантах, гордо стояла под венцом, и между присутствующими пролетел шепот. Она ему не пара. Горбун ходил как потерянный. Он не сводил глаз с Сары. То убегал к себе в комнату и там рвал на себе волосы, повторяя: «Зачем я не расстроил?» То опрометью кидался в залу и страстно смотрел на Сару. Гости разъехались, и молодые отправились в свои комнаты. Горбун заранее ушел в старый сад. Он лежал на том самом месте, откуда смотрел на обгорелый дом на утро после пожара. Тяжелые мысли теснили ему грудь. Вспомнил он и свое детство, и свою мать. Слезы текли ручьями по его бледному лицу. Сторожевые доски загудели и вывели его из забытья. Он вскочил и пустился бежать из сада. На цыпочках прокрался он в комнату больного старика Бранчевского. Старик не спал от боли и охал. «Кто тут?» — спросил он слабым голосом. «Яс». «Что ты не спишь?» «Я имею сообщить вам очень важную вещь», — сказал Горбун и близко подошел к кровати старика. «Боже, что с тобою? Отчего ты так бледен? Не случилось ли чего?» — тоскливо спрашивал старик и нетерпеливо глядел в лицо Горбуна, искаженное страданиями. «Успокойтесь. Я пришел вам сказать, что? Что такое? Говори!» И старик, весь дрожа, приподнялся. «Ваша невестка, она...» И Горбун подал старику пук писем Сары к Алексису. Старик содрогнулся, голова его скатилась на подушки, и он лишился чувств. Горбун кинулся из комнаты и, страшно застучав в дверь, которая вела в спальню молодых, закричал: «Вставайте, вставайте, ваш батюшка умирает!» В голосе его слышалась радостная насмешка.